Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. В начале главной новости на этот час. С ними вас познакомит моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Петербурге открылся международный экономический форум. В Челябинске начались слушания по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. Прокуратура Москвы заявила о раскрытии убийства известного предпринимателя Атари Квантришвили. На севере Ирака, в городе Киркук, в результате трех взрывов погибли по меньшей мере 15 человек. В Петербурге открылся 10-й международный экономический форум, который продлится до 15 июня. В его работе участвуют около 3000 человек. Это руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Среди основных тем обсуждения – проблемы глобализации и конкурентные преимущества развивающихся стран. Подробнее о форуме после новостей в программе «Свобода в полдень». В Челябинском гарнизонном военном суде проходят предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в январе этого года. Сегодня адвокаты старшего сержанта Александра Сивикова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, подали несколько ходатайств, в том числе об исключении из дела всех показаний Сычева, так как он мог дать их под воздействием лекарств. Сегодня же суд решает, будет ли процесс открытым или слушания пройдут при закрытых дверях. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на решение суда нижестоящей инстанции о законности отправки экс-главы ЮКОСа отбывать наказание в Читинскую область. Сегодня истек срок третьего заключения Ходорковского в штрафной изолятор колонии. По информации Интерфакса, его уже перевели в обычную камеру. Сегодня же Читинский областной суд оставил в силе решение суда города Краснокаменска о неправомерности первого заключения Ходорковского в штрафной изолятор. Прокуратура Москвы сообщила сегодня о раскрытии дела об убийстве известного предпринимателя Атари Квантришвили. Задержаны организаторы и исполнители убийства. Это участники так называемых «Ореховской» и «Медведковской» преступных группировок. На их счету более 60 убийств. 47-летний Атари Квантришвили, председатель фонда социальной защиты спортсменов имени Льва Яшина, был застрелен в апреле 1994 года.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Ирака, в городе Киркук, в результате трех взрывов погибли по меньшей мере 15 человек. Все взрывы были направлены против полицейских. Первая бомба взорвалась, когда по улице проезжала патрульная машина полиции. Почти одновременно раздался второй взрыв. Еще одно взрывное устройство сработало у ворот городского управления полиции. В Кэмп-Дэвиде в США продолжается двухдневное совещание президента Джорджа Буша с членами правительства, политсоветниками и военачальниками по ситуации в Ираке. Обсуждаются сроки пребывания американских войск в Ираке, деятельность повстанцев и рост насилия на религиозной почве, а также помощь в формировании иракских структур безопасности и восстановлении экономики страны. Выступая на заседании, Буш сказал:
«Мы хотим заверить правительство Ирака в нашей поддержке. Все, что оно делает, очень важно, как важна демократия в Ираке, и не только для 12 миллионов граждан страны, которые пришли сделать свой выбор на избирательные участки, и для их семей, но и для победы в войне с террором»,
говорил президент США. Сегодня в заседании по телемосту примет участие иракский премьер Нури Аль-Малики. Европейский Союз уже на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Об этом заявил член руководства ЕС Хавьер Солана. Глава иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани в свою очередь сказал:
«В этом пакете есть позитивное предложение, например, предоставление Ирану ядерного реактора. Кроме того, можно отметить предложенные Ирану консультации по вопросу о стабилизации обстановки в регионе и координацию действий в сфере безопасности. Мы намерены внимательно рассмотреть все это, поскольку стремимся к стабильности и безопасности в регионе»,
сказал Али Лариджани.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас распорядился привести силы безопасности в полную боевую готовность. Это связано с новыми столкновениями между вооруженными сторонниками возглавляемого Аббасом движения «Фатх» и боевиками «Хамаса». В городе Рамаллах на западном берегу Иордана сторонники Аббаса подожгли здание парламента и ряд правительственных учреждений, подконтрольных Хамасу. В Рафахе на юге сектора Газа боевики Хамаса попытались прорваться на территорию охраняемой военной зоны. Сообщается о двух убитых. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Глава комиссии по расширению ЕС Оли Рен заявил.
Заседание и его решение – это четкий призыв к Турции выполнить взятые на себя обязательства до начала переговоров о сближении.
Заявил высокопоставленный представитель ЕС. Подписанию документа препятствовал Кипр, который требовал, чтобы до начала переговоров Анкара признала государство греков-киприотов. В ходе встречи удалось смягчить позицию кипрской делегации. На юге Афганистана в результате спецоперации сил коалиции и афганских военнослужащих убиты, по последним данным, 37 талибов. В командовании правительственных войск не исключили, что среди убитых в понедельник родственник лидера талибов Муллы Омара. Напомним главные новости к этому часу. В Петербурге сегодня открылся Международный экономический форум. В Челябинске начались слушания по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. Прокуратура Москвы заявила о раскрытии убийства известного предпринимателя Атари Квантришвили. На севере Ирака, в городе Киркук, в результате трех взрывов погибли по меньшей мере 15 человек.
С новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов. Сегодня в программе. В Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. Сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина и лидера Грузии Михаила Саакашвили, чего ждут от встречи в Москве и Тбилиси. В Челябинском гарнизонном военном суде проходит предварительное слушание по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в январе этого года. В Хорошовском суде Москвы сегодня прошло первое заседание по делу журналиста интернет-издания газета «РУ» Ильи Барабанова, которого молодежное движение «Наше» обвиняет в клевете. Россияне отметили один из самых молодых праздников страны – День России. Что об этом пишут сегодняшние газеты? Подробнее об этом, а также обзоры экономики, науки, последние новости из Германии, где проходит чемпионат мира по футболу, и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. В Петербурге открылся 10-й международный экономический форум, который продлится до 15 июня. В его работе, как ожидается, примут участие около 3000 человек, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов, а также главы ряда государств. С подробностями Михаил Соколов.
10-й Санкт-Петербургский экономический форум в связи с присутствием президента России Владимира Путина открылся в атмосфере беспрецедентной дискриминации прессы. За исключением избранных представителей так называемого кремлевского пула, журналисты сотен изданий и телекомпаний не получили возможности для нормальной работы, они не были допущены в здание форума и полностью отделены от участников дискуссии. Репортеры могут ловить делегатов форума лишь на улице и посмотреть часть мероприятий по телетрансляции. Все это расходится со словами главы Совета Федерации Сергея Миронова о свободной и открытой дискуссии. В своей речи на форуме президент России Владимир Путин объявил страну одним из лидеров мирового экономического роста. Он сказал, что Россия уже не нуждается в заимствованиях. Объем ее резервов может превысить объем общего долга. Путина радует, что зарубежные инвесторы создают новые рабочие места, приносят новые технологии, а российские компании входят в мультинациональные проекты. По словам президента, российская экономика должна быть максимально открытой и прозрачной, а ограничения для иностранных компаний также должны быть прозрачны. Как сказал Владимир Путин, нельзя создавать преграды для инвесторов под предлогом защиты государственных интересов. Президент признал, в России не разрешены системные проблемы. Инфляция, монополизация, бюрократические препоны, коррупция. Но устойчивый рост, верит Владимир Путин, позволит России занять достойное место в международном разделении труда. Владимир Путин сообщил, Россия намерена предложить себя в качестве площадки для всемирной выставки в 2015 году. Президент Финляндии Тарья Салонен сказала, что вся семья европейских народов ожидает, когда сможет поприветствовать Россию в качестве члена Всемирной торговой организации. Но Салонен попыталась объяснить россиянам принципы современного прогресса. Она заметила, несмотря на то, что у всех стран есть уязвимые сектора, жизнь доказала, что открытая экономика благоприятна для роста. Президент Финляндии подчеркнул, что глобальные компании принимают решения об инвестициях независимо, и в конкуренции за ресурсы преимущество дает предсказуемая правовая среда и инвестиционные гарантии. Госпожа Салонин намекнула хозяевам форума: государство должно развивать свободную прессу. Она уверена, что жаркие политические дискуссии обеспечивают развитие. Форум должен показать новые возможности России, заявила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Петербург стал российским Детройтом. Состоится закладка нового предприятия General Motors и будет подписано соглашение о строительстве автомобильного завода Nissan. Настроение питерских хозяев форума сделать его выставкой достижений народного хозяйства российского режима. Михаил Соколов, Радио Свобода, Петербург.
И сегодня же в Петербурге в рамках Международного экономического форума состоятся переговоры президента России Владимира Путина и президента Грузии Михаила Саакашвили. Чего ожидают от этих переговоров в России, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков.
Предположительно, встреча двух президентов России и Грузии состоится сегодня в рамках Международного экономического форума, хотя место и время встречи Владимира Путина и Михаила Саакашвили до сих пор держатся в секрете. Президенты уже встречались трижды. 11 февраля 2004 года в Москве состоялась их первая встреча, вскоре после избрания Михаила Саакашвили на пост президента Грузии. Второй раз они встречались 3 июля того же года, также в Москве, в ходе неформального саммита СНГ. И, наконец, третья, последняя встреча состоялась 27 августа 2005 года в Казани. Так что в Петербурге они встретятся в четвертый раз. Что ждать от этой встречи? Любопытно, что если грузинские политики с энтузиазмом комментируют договоренность о предстоящих переговорах, то российские хранят гробовое молчание. Но это не значит, что в России не осознают важность этой встречи для дружественных российского и грузинского народов. Вот что ожидает от этих переговоров президент Петербургского клуба конфликтологов, заместитель командующего федеральными силами на Северном Кавказе в 2002 году Борис Подопригора.
Мне кажется, в такой же степени, как грузины задают вопросы о своем традиционном продукте, будь то вино, будь то минеральная вода, в той же степени русские могут задать вопрос относительно своего собственного национального достоинства. Мы видим, что та же самая ситуация в Южной Осетии, в Абхазии, объективно затрагивает интересы очень многих наших соотечественников. Ну, вы знаете, хотелось бы поехать в ту же самую Абхазию, но чувствуешь какой-то дискомфорт, понимая, что там не все спокойно. Я думаю, что если вот эти проблемы, которые имеют прямое отношение к жизни очень многих, а не только тех, кто вхожи в дипломатические и политические коридоры, вот если эти вопросы будут сколько-нибудь разрешены, мне представляется, что эти переговоры пройдут успешно. Ну а что касается политики, общая формула мне представляется таковой. Россия, большинство русских за единую процветающую Грузию. Но при этом нужно сказать правду. Мы за то, чтобы эта Грузия была дружественна России.
Заявил президент Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопригора.
Это был репортаж корреспондента Радио Свобода в Петербурге Виктора Резункова. Добавлю, что сам по себе факт такой встречи Путина и Саакашвили Москва и Тбилиси оценивает вполне позитивно, по мнению экспертов, учитывая, что в последнее время трения между двумя странами возникают едва ли не в каждом вопросе. А что ожидают от сегодняшних переговоров в Грузии, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Многие авторитетные грузинские политики и эксперты не скрывают своего скептицизма. Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что не ждет от встречи ничего нового.
Для меня такие низкие ожидания. Если будет какая-нибудь серьезная поддержка, это будет с личным решением господина Путина, а все остальные структуры внизу, то есть вот вертикали, они не готовы к серьезной поддержке.
Столь же скептически настроен и один из лидеров парламентской оппозиции Леван Бердзанишвили.
Разговор, наверное, будет о том, что надо все-таки примириться, говорить на более низких тонах и так далее, но несмотря на что, надежды вообще-то нет.
Известный эксперт Шалва Пичхадзе считает, что встреча все-таки будет полезной.
Я ожидаю того, что эти отношения довольно-таки натянутые сегодня, не ухудшатся еще больше. Какого-либо прорыва я, честно говоря, не ожидаю, но думаю, что это может стать каким-то поворотным пунктом к тому, чтобы отношения не стали бы еще хуже, потому что, к сожалению, ресурс ухудшения все они все еще не достигли самой низшей точки.
Особое внимание в Грузии обращают на то обстоятельство, что встреча проходит во время экономического форума. Возможно, тем самым Россия демонстрирует свою заинтересованность в приобретении стратегических объектов Грузии. В ближайшее время состоятся конкурсы по приватизации ряда крупных энергетических предприятий. Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что заинтересована в приобретении газопровода, проходящего по территории Грузии.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Давыдов. В Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. Прокуратура Москвы сообщила сегодня о раскрытии дела об убийстве известного предпринимателя Атари Квантиришвили. На севере Ирака, в городе Киркук, в результате трех взрывов погибли по меньшей мере 15 человек. Все взрывы были направлены против полицейских. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Поверх барьеров. Мифы и репутации». Виктор Некрасов к 95-летию со дня рождения писателя. Сразу после войны вышла повесть начинающего писателя «В окопах Сталинграда», получившая сталинскую премию и сделавшая автора знаменитым на всю страну. О Викторе Некрасове рассказывают его друзья и коллеги. Звучат архивные записи с голосом писателя. Программу ведет Иван Толстой. В Челябинском гарнизонном военном суде проходят предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в январе этого года. На скамье подсудимых старший сержант Александр Сивяков. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. С подробностями Александр Валеев.
На проходящих сегодня предварительных слушаниях по делу рядового Сычева сторона обвиняемого Александра Сивякова заявила три ходатайства – отвод ряда доказательств, перенос слушания дела в Москву и коллегиальное рассмотрение дела. Адвокаты Сивякова настаивают на переносе дела в столицу, поскольку в Челябинске отсутствуют некоторые эксперты, которые делали заключение. Сторона рядового Сычева на предварительных слушаниях никаких ходатайств не заявляла и пока не планирует. Сестра Андрея Марина Муфер также заявила, что родные Андрея Сычева выступают за открытый судебный процесс, на котором бы и они согласились присутствовать. Журналистов на сегодняшнее заседание не пустили, зал пришлось покинуть даже юристу Сергею Беляеву, который консультирует семью Сычева. На суде остались лишь два адвоката пострадавшей стороны, Светлана Мухамбетова и Евгений Белов. Обвиняемого защищают три адвоката, они тоже присутствовали на заседании. Вот что рассказал Сергей Беляев.
Во-первых, неожиданно и пресса, и представители общественности узнали, что судья объявил заседание закрытым, что, в принципе, с нашей точки зрения, очередное наступление на гласность. А судя по тому, о чем говорят журналисты, то подобная практика в Челябинской области повсеместна. После этого было заявлено и рассмотрено несколько ходатайств перевести слушание в Москву, исключить из доказательств показания Андрея Сычева, которые даны на начальной стадии следствия, когда он болел сильно и морально, и нравственно. Ну вот сейчас суд ушел их рассматривать.
Между тем, несмотря на ранее появлявшиеся сообщения, обвиняемый в избиении рядового Андрея Сычева Александр Сивяков не признает свою вину. На вопрос журналистов, не оказывается ли на него давление, Сивяков ответил: «Сейчас нет, раньше оказывалось». Вот что мне рассказала Марина Муферт о том, каковы ее ощущения относительно настроя судьи и от того, как прошло само заседание.
Пока я все как бы, в принципе, его позицию не поняла, но, в принципе, выслушивают внимательно. Так как вот в основном ходатайство выдвигала та сторона, мы еще пока ничего, значит, и он, ну, очень так жестко просил аргументировать их. Такое ощущение, что просто их адвокат, она настроена, во-первых, агрессивно по отношению к нам и к нашим адвокатам, во-вторых, она, вот можно сказать, в бой идет, я бы даже так это сказала, и, соответственно, она ищет любую мелочь, за которую можно зацепиться.
Напомню, по версии следствия, рядовой Андрей Сычев был избит в новогоднюю ночь. Впоследствии ему были ампутированы обе ноги и проведены несколько других сложных операций. Результаты сегодняшнего судебного заседания будут известны в час дня по Москве. Александр Валиев для Радио «Свобода», Челябинск.
В Хорошовском суде Москвы сегодня прошло первое заседание по делу журналиста интернет-издания «Газета.ру» Ильи Барабанова. Молодежное движение «Наше» обвиняют его в клевете и требуют возмещения ущерба деловой репутации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Руководителям пропрезидентского молодежного движения «Наши» не понравился репортаж Ильи Барабанова, размещенный на сайте газеты.ру. Журналист опубликовал расследование о деятельности «Наших» и в нем утверждал, что движение лишилось поддержки Кремля и испытывает серьезные финансовые проблемы. «Наши» требуют от интернет-издания и журналиста не только размещения опровержения на сайте газеты.ру, но и выплаты 100 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба деловой репутации, говорит Илья Барабанов.
Адвокаты газеты.ру убедительно сегодня доказали, что никакого ущерба деловой репутации движению «Наши» нанесено не было. Также они требуют размещения на сайте опровержения, чтобы оно висело на сайте в течение 3 месяца. Беда в том, что никакой доказательной базы движения «Наши» не представило, кроме личных домыслов представителя движения, адвоката. Почему они хотят именно 100 тысяч рублей, почему они настаивают именно на сроки в 3 месяца, представители движения «Наши» также не смогли сообщить суду ничего внятного. Поэтому юристы газеты.ру вполне логично попросили суд отклонить этот иск.
Пока проходило заседание, у здания суда «Молодежное движение обороны» проводило пикет в поддержку журналиста. На плакатах участников акции был изображен лидер «Наших» Василий Якименко и надпись «Васька, брысь». Следующее заседание суда перенесено на 28 июня. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор центральной российской прессы. Вчера россияне отметили один из самых молодых праздников страны – День России. При этом для многих граждан, судя по данным социологов, этот день так и не стал полноценным праздником. Как проходили митинги и какие выводы делает по этому поводу печатная пресса, расскажет Наталья Япончина.
Ориентирование на местных. Так называется статья в сегодняшнем «Коммерсанте». Вчера в центре Москвы состоялась приуроченная к Дню России 46-тысячная демонстрация движения «Местные». Акция стала второй по массовости за новейшую историю молодежных движений России. Пройдя мимо мэрии Москвы, Кремля, Госдумы и здания администрации президента, местные за 1 час показали себя властям всех уровней. Таким образом, право митинговать у стен Кремля перешло от активистов движения «Наши» к патриотично настроенным подмосковным экологам, делает вывод газета. В штабе же этого движения корреспондентам «Коммерсанта» еще накануне дали понять, что это будет самая серьезная акция местных. Для аккредитации на эту с виду обычную демонстрацию журналистам даже надо было представить в штаб движения свои фотографии и паспортные данные. Колонны местных в бело-зеленых футболках выглядели внушительно. Демонстрация на Тверской улице растянулась почти на километр. А жителей близлежащих домов на улицу не пускала милиция, отмечает «Коммерсант». Прохожим, чтобы перейти через Тверскую, приходилось миновать 2 милицейских кордона. «И кто здесь местные?» – возмущались жильцы окрестных домов. Учредитель Ассоциации молодых политических экспертов Олег Бондаренко считает, что движение «Наши» больше не фавориты молодежной политики Кремля. Им на смену должны приходить другие движения. И какими бы подмосковными и экологическими они ни были, считает эксперт, было бы неправильным думать, что они создаются без участия Кремля. Бондаренко указал также на то, что без отмашки федеральных властей столь масштабную акцию в центре Москвы местным никто бы провести не дал. В последние годы только одно молодежное движение могло с таким размахом использовать центр Москвы для своих выступлений, напоминает «Коммерсант». И это пропрезидентские «Наши». Но около 1000 «Наших» митинговали вчера далеко от Москвы, во Владикавказе. Ранее местные «Наши» в прямую конкуренцию не вступали, но, как указывают эксперты, выйдя с масштабной акции в центр столицы, подмосковные экологи вторглись на традиционную территорию «нашистов». Московский комсомолец в рубрике «Цифра дня» также отметил 46 тысяч студентов, которые вчера вышли на митинг в Москве. Но при этом газета цитирует 2 студенток, которые не представились, потому что их привезли на митинг по разнарядке. То есть, поясняет издание, администрация вузов им намекнула, что лучше выйти на шествие, нежели потом иметь проблемы в деканате. Главное – праздник. А какой – не так важно, пишет сегодня газета «Газета» и сообщает о конфузе, который случился с активистами «Молодой гвардии». Дело в том, что они раздали митингующим и прохожим листовки, где было написано следующее – 12 июля с Днем России. Путаница с датой «июль», а не «июнь» возникла в результате опечатки. Но опечатка эта характерная, подчеркивает газета. Ведь по данным аналитического центра Юрия Левады, 2/3 россиян путаются с названием праздника 12 июня. И только 1/4 опрошенных граждан смогли правильно его назвать. Большинство же по-прежнему поздравляют друг друга с Днем независимости России. Наталья Япончина, Радио Свобода, Москва.
В Амстердаме началась подготовка к возвращению в Москву документального архива русского авангарда, собранного в прошлом веке Николаем Харджиевым и вывезенного им под конец жизни в Нидерланды. Сам легендарный историк литературы, архивист, знакомый Ахматовой и Мандельштама, умер 10 лет назад, рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
В Амстердам прибыли две сотрудницы Российского государственного архива литературы и искусства РГАЛИ, чтобы провести подробный осмотр рукописей русских авангардистов из знаменитой коллекции Николая Харджиева. Критик, литературовед Харджиев всю свою жизнь положил на то, чтобы собрать и сберечь русский авангард для истории. Десятки лет, терпя голод и лишения, он тайно хранил в своей московской квартире сотни рукописей с теоретическими статьями, частные перепиской, дневниковыми записями Малевича, Эль Лисицкого, Ольги Розановой, Крученых, Мандельштама, Хлебникова, Хармса и многих других, а также более 1500 живописных и графических работ, в том числе 172 работы Малевича и 122 Михаила Ларионова. В 93-м году, на 91-м году жизни, опасаясь за дальнейшую судьбу своей огромной коллекции в новой России, Харджиев вместе с женой Лидией Чагой решился вывести коллекцию на Запад. Большинство предметов коллекции после смерти Харджиева 10 июня 96-го года перешли в собственность так называемого фонда Харджиева-Чаги и хранятся в Государственном музее современного искусства Стейделик в Амстердаме. По словам секретаря фонда Тео Бреймера, ожидаемое в ближайшем будущем возвращение документального архива из коллекции Харджиева в Москву проводится исключительно по инициативе голландской стороны. За все время существования нашего фонда российские власти ни разу не обращались к нам с требованием или просьбой вернуть коллекцию. Я лично встречался с господином Швыдким, который тогда был министром культуры, по другому поводу в Санкт-Петербурге, но он ни разу не поднял вопрос о коллекции Харджиева, не желал касаться этого вопроса. Тео Бреймер утверждает, что, не дождавшись предложения о сотрудничестве со стороны российских чиновников, фонд Харджиева-Чаги обратился напрямую к руководству российского госархива РГАЛИ. Когда будет завершена опись архива Харджиева в Стейделике и подготовлены копии на микропленке, мы планируем перевести оригиналы обратно в Москву, а в Амстердаме оставить копии. Речь идет только о документальном архиве. Мы считаем, что произведения изобразительного искусства из коллекции Харджиева резоннее оставить в Стейделике, во всяком случае, пока. Это не означает навсегда. Возможно, когда-то эти картины и рисунки переедут на новое место. По словам Тео Бреймера, все проекты фонда до сих пор финансируются за счет средств, вырученных в результате продажи нескольких самых значимых полотен из коллекции на общую сумму в 12,5 миллионов долларов Кёльнской галереи Кристины Гмуржинске сразу после смерти Харджиева. Большая часть этих средств уже несколько лет назад ушла на то, чтобы удовлетворить претензии единственного официального наследника Харджиева и первого председателя фонда, проживавшего ранее в Амстердаме русского актера Бориса Абарова, который вошел в доверие Харджиева уже в Голландии, а также оплатить услуги второго председателя фонда, адвоката Приве, который впоследствии был осужден за мошенничество. Все отношения с этими родоначальниками фонда были прекращены, говорит Тео Бреймер. Примечательно, что именно Гмуржинска была в свое время организатором технической стороны контрабандного вывоза коллекции Харджиева в Амстердам. В качестве вознаграждения за помощь в рискованной операции по перевозке коллекции за рубеж Харджиев продал Гмуржинске 4 картины Малевича и 2 рисунка всего за 2,5 миллиона долларов, в чем впоследствии раскаивался. Согласно предварительной договоренности, и деньги, и любимая коллекция должны были ожидать Харджиева по его приезде в Амстердам. Помимо этого, ожидалось, что Харджиев передаст свой документальный архив в Амстердамский университет на кафедру славистики, а сам по мере сил будет читать в университете лекции. Идейным вдохновителем переезда и ответственным за устройство семьи Харджиевых был профессор кафедры славистики Амстердамского университета Вильям Вестайн.
Из Амстердама передавала Софья Корниенко. В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа вы узнаете об итогах кинофестиваля «Кинотавр», прошедшего в Сочи. Моя коллега Ольга Орлова познакомит с последними новостями научного мира. Главные темы газет «Самара» представит наш корреспондент Сергей Хазов. В конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. Последние новости проходящего в Германии чемпионата мира по футболу. А я сообщу, что сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». В гостях у «Радио Свобода» будет лидер «Яблоко» Григорий Явлинский. Станет ли объединенная партия парламентской? Почему «Яблоку» не по пути с СПС? Ведет передачу Анна Качкаева. Повтор программы в 4 часа утра. Мы продолжим после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Санкт-Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Петербурге переговоры с лидерами Сербии, Финляндии и Грузии. Он также встретится с руководителями около 40 иностранных компаний. В Челябинском гарнизонном военном суде проходят предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в январе этого года. Сегодня суд решает, будет ли процесс открытым или слушания должны проходить при закрытых дверях. Прокуратура Москвы сообщила сегодня о раскрытии дела об убийстве в 1994 году известного предпринимателя Атари Квантришвили. Задержаны организаторы и исполнители убийства. Это участники так называемых «Ореховской» и «Медведковской» преступных группировок. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на решение суда нижестоящей инстанции о законности его отправки отбывать наказание в Читинскую область. На севере Ирака, в городе Киркук, в результате 3 взрывов погибли по меньшей мере 15 человек. Все взрывы были направлены против полицейских. Президент США Джордж Буш совещается в Кэмп-Дэвиде с членами правительства, политсоветниками и военачальниками по ситуации в Ираке. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас распорядился привести силы безопасности в полную боевую готовность. Это связано с новыми столкновениями между вооруженными сторонниками возглавляемого Аббасом движения «Фатх» и боевиками «Хамаса». На юге Афганистана в результате спецоперации сил коалиции и афганских военнослужащих убиты, по последним данным, 37 талибов. В командовании правительственных войск не исключили, что среди убитых в понедельник родственник лидера талибов Муллы Омара. В американском штате Флорида в связи с приближением тропического шторма Альберта объявлена принудительная эвакуация жителей нескольких районов.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». В Сочи завершил свою работу 17-й российский кинофестиваль «Кинотавр». Накануне были названы победители. С подробностями из Сочи моя коллега Марина Тимашева.
Режиссер церемонии организовал на сцене ринг, а на экране проецировались сцены драк и сражений. Но вообще-то ни фильмы, ни их авторы в сражения не вступали. Воевали между собой зрители и, наверное, жюри. Специальный диплом за ярко-экспрессивное изобразительное решение достался картине Ивана Вырыпаева «Эйфория». Награду за лучший сценарий получили Игорь Рублев и Александр Велединский за фильм «Живой». Приз имени Микаэла Теревердиева присужден Андрею Сигле за музыку к фильму «Гадкий лебедь» Константина Лопушанского. Андрей Сигле становится лауреатом «Кинотавров» год подряд, и он этого заслуживает. Слабенькую мелодраму Дуни Смирновой отчего-то назвали лучшим дебютом. Лариса Садилова от имени жюри назвала имя Александра Яценко. Он играл в двух конкурсных картинах «Мне не больно» Алексея Балабанова и «Свободное плавание» Бориса Хлебникова, но награжден за лучшую роль в первом фильме. Из рук оператора Олега Лукича за женскую роль в той же самой картине получил вместо Ренаты Литвиновой, она сейчас в Париже, продюсер фильма Сергей Сельянов. Ну вот мы и добрались до главных наград фестиваля. Приз за режиссуру получил автор картины «Свободное плавание» Борис Хлебников. Вот сюрприз так сюрприз. Фильм о монотонной жизни российской провинции полюбился критикам, но они не предполагали, что жюри сможет разделить их симпатии. Но главным сюрпризом, для кого-то приятным, а для других вовсе нет, оказалось вручение гран-при фестиваля «Кинотавр» картине, изображая жертву Кирилла Серебренникова. Это черная комедия о юноше, который во время следственных действий исполняет роль жертвы, то есть убитого человека. Сочинение братьев Резниковых использует сюжетный ход шекспировского «Гамлета» в комбинации с идеями так называемой современной европейской драматургии, например, характерными для пьес Мариуса фон Майенбурга. По форме это соединение стилистики игрового кино, анимации и видеосъемки. Многие люди полагают, что Юрий Сын сыграл в фильме настоящего героя современности, того, кому не больно, кто совершенно равнодушен к человеческой жизни, как своей, так и к чужой. Другие зрители полагают, что равнодушен к людям сам Кирилл Серебренников. Жюри под руководством Рустама Ибрагимбекова заняло сторону модного московского театрального и кинорежиссера. Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
Нашу программу продолжит научная панорама. В сегодняшнем выпуске выведена порода кошек, не вызывающая аллергию. В ближайшее время Китай должен построить самую мощную в мире солнечную электростанцию. В США начался проект, цель которого – расшифровка языка лошадей. У микрофона Ольга Орлова.
Специалисты компании «Алерка» вывели породу кошек, не вызывающую аллергию у своих хозяев. По данным Американской академии аллергии, астмы и иммунологии, сегодня только в США насчитывается около 30 миллионов людей с аллергией на кошек. Болезненную реакцию вызывает белок, содержащийся в чешуйках кожи и слюне животных. Ученые определили ген этого белка, нашли его безвредную для человека форму и вели селекционную работу в нескольких поколениях кошек. Таким образом, была получена новая низкоаллергенная порода. Представители компании утверждают, что выведенные кошки отличаются добрым нравом и легко находят контакт с детьми. В ближайшем будущем Китай намерен построить солнечную электростанцию, которая должна стать самой мощной в мире. Строительство начнется в Ордовской степи в конце этого года. Электростанция будет использовать солнечно-термальную технологию. Солнце будет нагревать воду, пар будет вращать турбины, которые вырабатывают электроэнергию. Китайское правительство инвестирует в проект около 2,5 миллиардов долларов. Планируется, что на начальном этапе мощность электростанции составит 50 мегаватт, а к 2020 году будет вырабатываться уже 1000 мегаватт электроэнергии. Дэвид Браунинг из университета Род-Айленда и Питер Шайфель из университета Коннектикута начали проект по изучению языка лошадей. Цель исследования – расшифровать ржание лошадей и выявить в нем сигналы, говорящие о физическом состоянии животных. Основным испытуемым будет знаменитый скаковой жеребец Барбаро, сломавший ногу на очередных скачках в Балтиморе в мае этого года. Изучение языка животных в последнее время стало очень популярно среди ученых. Исследователи Университета Арканзаса во главе с профессором Райаном Тянем создали новый материал из нановолокна диоксида титана. Материал по внешнему виду напоминает бумагу, имеет белый цвет, химически весьма инертен и легко формуется. Но в отличие от обычной бумаги, горящей при температуре 233 градуса Цельсия, он выдерживает температуру до 700 градусов. Ученые уже подали заявку на патент. Ожидается, что умную бумагу можно использовать в самых разных областях – для военного обмундирования, фильтрации жидкости, дозирования лекарственных препаратов, разложения опасных соединений, а также в качестве подающего сигнала огнеупорного материала.
С последними новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет «Самары». Суд над руководством самарской дочерней компании «ЮКОС». Борьба милиции с привилегиями среди водителей. Грядущие выборы мэра города и рекордное пирожное. Об этих материалах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Управляющий акционерным обществом «Самара нефтегаз» Павел Анисимов стал самарским Ходорковским, сообщает еженедельник «Репортер». Судья Самарского областного суда Валерий Курылев вынес приговор в отношении обвиняемых по делу о налоговой недоимке компании «Самара нефтегаз». Павел Анисимов приговорен к 2,5, а главный бухгалтер компании Елена Марочкина к 1,5 годам колонии общего режима. Бывший вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Виктор Тархов считает, что уголовное дело «Самара нефтегаза» – это лишь круги и волны большого дела против руководства компании ЮКОС. Суд – это третья власть. Наша власть тоже иногда ошибается, заключает репортер. В свою очередь, новый начальник УВД Самарской области генерал Александр Реймер объявил о намерении искоренить в губернии так называемые блатные автомобильные номера, пишет Самарская газета. Как отмечают эксперты газеты, генерал Реймер очень резко позиционирует себя по отношению к самарской элите. Начальник областного УВД затребовал в ГАИ списки элитных номеров, в число которых входят номера 001, 063, 777 и другие, а также серия РАА, положенная только сотрудникам областного правительства и депутатам губернской думы. Начальник областного ОВД уже успел лично снять так называемые блатные госномера с машины одного влиятельного самарского предпринимателя, который нарушил правила дорожного движения. Это означает, что многие представители местной бизнес-элиты могут лишиться преференций на дорогах, сообщает Самарская газета. Сергей Сычев ушел с поста секретаря Самарского политсовета «Единой России». Его место занял Александр Живайкин, представитель нового поколение самарских политиков. Смена руководства самарских единороссов говорит о желании укрепить партию новыми людьми в преддверии намеченных на октябрь выборов мэра Самары, информирует Самарские известия. Тема выборов продолжает Самарское обозрение. Горосбирком может инициировать перенос выборов главы Самары с октября этого года на март 2007-го, чтобы совместить их с выборами в губернскую думу, пишет газета в редакционном комментарии. Из-за правовой коллизии, связанной с принятием нового устава Самары, избирательная комиссия не может начать подготовку к предвыборной кампании. Это может привести к острому политическому кризису и двоевластию в городе. По информации газеты, сегодня вероятность появления сразу двух градоначальников оценивается как 50 на 50. Если в Самаре появятся два мэра, то для устранения этой ситуации будут работать жесткие и очень решительные механизмы, причем как со стороны губернатора Константина Титова, так и из Москвы, подытоживает Самарское обозрение. Кондитеры Тольятти в честь Дня города изготовили самое большое бисквитное пирожное в России, информирует Самара сегодня. Вес шеф-пирожного, как назвали его авторы, превысил 300 килограммов, высота 1 метр, а длина 2 метра. Шеф-пирожное – это гигантская копия классического пирожного тольяттинское, которое многие знали в привычном размере, а теперь смогли увидеть увеличенным в несколько раз. Информация о необычном тольяттинском пирожном направлена экспертам Книги рекордов России, рассказывает Самара сегодня. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Санкт-Петербург. На судне «Доггерсбанк» доставлено 1000 тонн радиоактивных отходов из Германии. 31 мая груз был отправлен с немецкого завода по обогащению урана в Гранау в голландский порт Роттердам, где был перегружен на корабль. Движение поезда с радиоактивными отходами сопровождалось протестами в нескольких городах Германии, а на одном из вокзалов активистам удалось задержать поезд примерно на час. В Санкт-Петербурге радиоактивные отходы снова были перегружены в железнодорожный состав, который направлялся в Свердловскую область, на Уральский электрохимический комбинат. 8 июня группа «Экозащита» провела акцию протеста в Екатеринбурге. Моя коллега Марина Катас связалась по телефону с сопредседателем группы «Экозащита» Владимиром Сливяковым.
Вообще, чем объясняется эта доставка груза с немецкого завода по обогащению урана? Почему эти отходы везутся в Россию?
Причиной всему контракты, которые были заключены в середине 90-х между Минатомом и западноевропейской мультинациональной компанией Уренко, крупнейшим производителем ядерного топлива. И суть этих контрактов состоит в том, что в Россию отправляются радиоактивные отходы, возникающие в процессе обработки урана, и в России они подвергаются так называемой процедуре дообогащения. В результате этой процедуры где-то примерно 10% от объема ввозимых отходов дообогащается и отправляется обратно в Европу, а остальное, где-то до 90%, это радиоактивные отходы, которые уже не подлежат никаким дальнейшим манипуляциям, они остаются в России для захоронения. Для Росатома это возможность загрузить свои предприятия, которые были в свое время построены для нужд холодной войны, а для западноевропейской компании Уренко это возможность избавиться от большого количества радиоактивных отходов, которые иначе пришлось бы за огромные деньги захоранивать у себя, и это очень сильно повысило бы стоимость того ядерного топлива, которое Ренко производит.
Ну вот, как я поняла из ваших объяснений, из этой 1000 тонн радиоактивных отходов, которые уже прибыли на территорию Российской Федерации, 100 тонн будет возвращено в виде дообогащенного урана, а 900 тонн останется в России. И все это останется в Свердловской области, как я понимаю, поскольку везут отходы в Новоуральск, но Уральский электрохимический комбинат?
Совершенно верно. Где-то порядка 900 тонн радиоактивных отходов в результате вот этой сделки останется в Новоуральске. Они будут в конечном итоге где-то захоронены на территории Российской Федерации, либо в Новоуральске, либо куда-то их еще вывезут. И, к большому очень сожалению, за захоронение этих отходов будут платить российские налогоплательщики, потому что таковы условия тех самых контрактов, соглашений, которые в середине 90-х подписывали. Если в результате такой вот одной сделки прибыль Росатома в лучшем случае составит несколько миллионов долларов, то вот на захоронение этих радиоактивных отходов придется потратить впоследствии где-то на порядок больше. То есть, по нашим данным, на захоронение их нужно будет затратить где-то до 20 миллионов долларов.
Ну, тогда возникает естественный вопрос. Арифметика очень простая. Неужели федеральные власти, которым Росатом предлагает такую сделку в виде некоего прибыльного мероприятия, не способны сложить 2 и 2 и выяснить, что миллион долларов прибыли не сопоставим с 20 миллионами ущерба, который придется оплачивать из федерального бюджета?
Во-первых, документация по всем этим сделкам засекречена. И вполне возможно, что даже те ответственные федеральные лица, которые должны за этим всем следить, не имеют доступа к документам. Во-вторых, здесь имеет место своеобразная политика верхушки российской власти, которая на данный момент состоит в том, что если атомная промышленность говорит, что что-то надо делать, то это, скорее всего, надо делать.
С сопредседателем группы «Экозащита» Владимиром Слевяком беседовала Марина Катас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. В Челябинском гарнизонном военном суде начались предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. На севере Ирака, в городе Киркук, в результате 3 взрывов погибли по меньшей мере 15 человек. Все взрывы были направлены против полицейских. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». Автор рубрики Иван Трифилов.
Российский концерн «Газпром» за минувший год переместился с 58 на 10 место в рейтинге 500 крупнейших по капитализации компаний мира, который составляет британская газета Financial Times. Первое место в этом списке занимает американская нефтяная корпорация ExxonMobil. За ней в первой пятерке также американские General Electric, Microsoft и Citigroup, а также британская BP. В целом в списке 500 крупнейших мировых компаний, помимо «Газпрома», еще 5 компаний из России – «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Сбербанк», РАО ЕС России и Норильский никель. В Санкт-Петербурге сегодня, как ожидается, пройдет церемония закладки первого камня в строительстве будущего автосборочного завода американской компании General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей. Начальный объем выпуска – 25 тысяч автомобилей в год. Там же сегодня планируется подписание соглашения с японской автомобильной компанией Nissan о строительстве в Санкт-Петербурге сборочного завода, заявленная мощность которого – 50 тысяч автомобилей ежегодно. До сих пор ни General Motors, ни компания Nissan не объявили, какие модели они планируют собирать на своих заводах в России. Правительственная комиссия может назвать сегодня 3 первых проекта, которые будут финансироваться из средств инвестиционного фонда. Как сообщил министр экономического развития и торговли России Герман Греф, ими могут стать 2 транспортных проекта – дорожного строительства в Санкт-Петербурге и платного участка автострады Москва-Петербург, а также проект достройки Богучанской гидроэлектростанции в Красноярском крае и строительство там алюминиевого и целлюлозно-бумажного комбината. Министр также сказал, что в течение месяца могут быть определены еще 3-4 проекта для финансирования из инвестиционного фонда. Совет директоров европейской компании Arcelor, второго в мире производителя стали, отверг предложение Metal Steel, крупнейшей металлургической компании мира, о покупке Arcelor почти за 26 миллиардов евро и рекомендовал акционерам компании одобрить ее объединение с российской Северсталью. Эта сделка, однако, не отменяет предложение компании Metal Steel, и представители Arcelor готовы обсудить с ее руководством новые его варианты, отмечается в заявлении Arcelor. Судьба обеих сделок Arcelor, продажа ее Metal Steel или объединение с Северсталью, как ожидается, будет решаться на общем собрании акционеров европейской компании, запланированном на 28 июня. Курс доллара на сегодня 27 рублей 1 копейка, на 13 копеек выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 14 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 20 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». Впереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Ждем от вас последних новостей из Германии, где проходит чемпионат мира по футболу.
Из Германии и не только, поскольку вначале все-таки вспомним о том, что был установлен новый мировой рекорд в легкой атлетике, а затем уже о футболе. Победа Гуса Хидинга с точки зрения российских футбольных интересов. Хорхе Вальдано вспоминает уроки Валерия Лобановского. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Итак, российская спортсменка Гульфия Ханафеева установила мировой рекорд в метании молота на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Туле. Она показала результат 77 метров 26 сантиметров, улучшив прежнее достижение другой россиянки Татьяны Лысенко. В четвертом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Эдмонтон принимал Каролину. В составе Эдмонтона отличился Сергей Самсонов, однако его клуб проиграл 1-2. Счет в серии 3-1 в пользу Каролины. На теннисном турнире в Лондоне российский теннисист Игорь Куницын уступил Бобби Рейндлсу из США. В первом круге выбыл из борьбы и знаменитый американский теннисист Андре Агасси, уступивший британцу Тиму Хенману. На женском теннисном турнире в Бирмингеме россиянка Елена Веснина из-за травмы во втором сете не смогла продолжить матч после против француженки Вирджинии Розано. Еще одна россиянка Ольга Пучкова вышла во второй круг, взяв верх над украинкой Викторией Кутузовой. Бельгиец Ник Ньюинс стал победителем третьего этапа многодневной велогонки Тур Швейцарии. На финише он опередил Линуса Гердеманна и Йорга Якши из Германии. В общем зачете Ньюинс также впереди. За ним идут Гердеман и итальянец Даниэле Бенатти.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Итак, в Германии продолжается чемпионат мира по футболу. Вчера были проведены первые матчи в группе Е. В Гельзенкирхене сборная Чехии крупно выиграла у команды США 3-0. Италия нанесла поражение Гане 2-0. После первого тура сборные Чехии и Италии набрали по 3 очка. У команд США и Ганы очков нет. В матче группы F в Кайзерслаутерне сборная Австралии нанесла поражение команде Японии 3-1. Напомню, что после окончания чемпионата мира главный тренер австралийцев голландец Гус Хидинг возглавил сборную России. Сейчас в нашей программе очередной репортаж нашего специального корреспондента Олега Винокурова, который в частности затрагивает и эту тему.
Как любят говорить преферансисты, ну и вообще любители карточных игр, карта любит слезу. Если тебе не везет, надо поплакаться, и фортуна переменится. Ну вот, может быть, и на этом чемпионате тоже действует такое правило. Вчера мы сетовали на то, что результативность резко упала. Вчера перед началом игр, естественно. Ну и потом вечером наши мольбы были услышаны. 3 матча, 9 голов, да еще и какой драматизм в первой встрече дня. Австралия-Япония. Этот матч стал первым, в котором команда, открывшая счет, не сумела одержать победу. На этом матче мы как раз сидели в окружении австралийских журналистов, беседовали с ними, но первая тема же очевидна. Ага, мы заполучим вашего тренера в скором времени. Да, вам повезло, конечно же, говорят австралийцы. Но, собственно, игра уже заставила нас на некоторое время от тренерской темы отойти. Австралийцы, естественно, были все к
крайне разочарованы тем, что так и не удается им увидеть первый в истории команды гол на чемпионатах мира. Ну и не удавалось, как все прекрасно знают, почти весь матч, а потом вдруг такая резкая перемена, блистательная концовка, 3 гола за, там, я не знаю, 7-8 минут. И все изменилось. И, естественно, тренерская тема встала вновь во всей, так сказать, остроте своей. Потому что в таких случаях, конечно же, считается, что победа, подобная той, которую одержала сборная Австралии над командой Японии, именно называется тренерской победой. Но здесь и очевидные есть признаки. Все голы были забиты футболистами, вышедшими на замену. Ну, это, в общем, любому бросается в глаза. Но, по сути, это как раз совершенно... Естественно, потому что Хидинг, естественно, понимал, что в такой ситуации, в такой жаре невероятной, а там 38 градусов было перед началом матча на поле, такой жаре свежие силы, каждая капля свежих сил может иметь решающее значение. И вот он усиливал линию атаки, хотя это даже и негативно, в принципе, сказывалось на организации игры, потому что в конце уже атаки австралийцев носили довольно примитивный характер, но все равно вот свежесть ног в итоге и сказалась. И никаких контраргументов против этих решений Хидинга Зика найти не смог. Естественно, мы поздравляли после игры австралийцев, а австралийцы поздравляли нас. Говорят, ну что же, отличного мы вам тренера передаем. Возможно, для сборной России Гус Хидинг как раз и окажется подходящим кандидатом, учитывая то, что его не назовешь специалистом, привыкшим работать с игроками высочайшего класса, ибо к таковым австралийцев не причислишь, и вчера все видели, что ничего такого особенного ни с точки зрения техники, ни тактической выучки австралийские игроки в целом, ну, за редкими исключениями, там, Гарри Кьюэлла или Марка Видуки, не демонстрировали. Так что по уровню футболистов, может быть, я уж не буду проводить параллели, все-таки Австралия-то играет на чемпионате мира, в отличие от России, но, возможно, по уровню футболистов более-менее близки эти две команды.
В течение чемпионата мира по футболу наши специальные корреспонденты Валерий и Олег Винокуровы продолжат серию репортажей из Германии. Ну а футбольную тему продолжу обзором публикаций. На страницах «Спорт-экспресса» помещено интервью чемпиона мира 1986 года знаменитого аргентинца Хорхе Вальдано. «Вспомните, сеньор Вальдано, — спрашивает корреспондент, — золотые времена аргентинского футбола и встречи с советской сборной. Мне действительно приходилось соперничать с ней в товарищеских матчах. Нам было очень непросто, — говорит Вальдано. Сборная СССР была крайне неуступчивым соперником, ее уважали и считали одной из самых мощных европейских команд. Во все времена ее отличала отменная физическая подготовка. В этом компоненте мы, латиноамериканцы, всегда уступали и старались брать свое за счет техники. Не всегда, правда, получалось. Помнится, между собой мы называли ваших футболистов механическими, потому что они могли пробегать 90 минут, не останавливаясь. А кто из советских футболистов, против которых вам довелось выступать, запомнился больше других? Спрашивает корреспондент «Спорт-экспресса». Я лучше скажу о тренере этой команды, говорит Хорхе Вальдано. Валерий Лобановский, один из лучших специалистов за всю историю мирового футбола, он был настоящим производителем игроков. Именно благодаря ему, на мой взгляд, в Советском Союзе появилось так много хороших футболистов и была создана сборная высочайшего класса. Знаю, что по конспектам Лобановского работали многие известные тренеры. Можно сказать, что его уроки учил весь футбольный мир. Российская сборная далека от тех успехов и не сумела завоевать путевку в Германию. В чем причина? Спрашивает корреспондент. Со стороны сложно судить, говорит Вальдано, но я смотрю многие матчи, в последнее время приходилось наблюдать за вашими клубами и сборной. Не думаю, что главная проблема в уровне игроков, скорее дело в нехватке бойцовских качеств, в умении сыграть через «не могу», чем всегда отличались команды из Советского Союза. Полностью интервью с Хорхе Вальдано на страницах «Спорт-экспресса». А в советском спорте проводится проводится опрос российских специалистов по поводу Гуса Хиддинка, который возглавит сборную России, напомню, вскоре после чемпионата мира. «Я далек от того футбола, который показала команда Хиддинка», говорит Олег Романцев. «Футбол какой-то примитивный, у австралийцев скорее силовая манера игры». Полностью это все на страницах Советского спорта. Ну а сегодня продолжится чемпионат мира. В программе три матча: Бразилия, Хорватия, Корея, Того, Франция, Швейцария. Всего доброго, Павел, вам слово.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представил мой коллега Алексей Кузнецов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Тема программы – защита прав детей. Среди участников передачи – координатор проекта помощи детям-сиротам Мурзик.ру Герман Пятов, выпускница детского дома школы города Шу Ивановской области Наталья Пегасова, исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Санкт-Петербурга Роман Черный и ведущий Карен Агамиров. А над сегодняшним выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Михаил Фролов, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Но потому в этом пакете есть позитивные предложения. Например, предоставление Ирану ядерного реактора.
Россия пересорилась со всеми. С Грузией, с Украиной. Занимается просто сплошными провокациями.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сорен Йессен-Петерсен свою отставку мотивирует семейными причинами.
Последняя группа резервистов американской армии вылетела из Симферополя в Германию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».